То есть вы считаете, что евреи, верующие в Иешуа, не хотели соблюдать Тору?
Я думаю, что к тому времени уже появилась масса цифр.
К тому времени мы должны иметь в виду, что все-таки произошло разрушение Иерусалима.
Это да.
Да? И... То есть та община, главой которой был праведный Яаков, она перестала существовать. Община, которая восстановилась в Израиле потом, была как бы основана греками, которые пришли.
Так, да, я поэтому и спрашиваю насчет евреев.
А что, евреев, между прочим, очень много было, которые не хотели соблюдать заповеди. Ну а как? Эллинизация. Ведь Маковеи, которые боролись, они же не просто против греков. Да? Там же куча евреев, кто под страхом, кто вообще просто, а что, классно, да? Вот сейчас, например, один человек пробил через суд, чтобы ему из Теудат-Зоут убрали запись, что он иудей.
Совершенно.
Уже тысячи людей там подают такие же заявления. Ну, это же тоже там не 10 лет греки были в Израиле. И римляне потом. Это речь идет о веках.
Да там большое прошло изгнание. Да, и очень, скорее всего, очень много действительно людей уже не соблюдают Тору. У Нисима Пайтана, Нисим Пайтан, это конец 3 века, он рассказывает о своем прадеде, то есть, ну, наверное, конец 2-го, середина 2 века. Он говорит о том, что у прадеда был пундак, как это сказать, забегаловка, где была у него забегаловка, трактир. Он держал трактир в Ципоре. Ципоре это и сейчас Ципоре, это Галилея. Да, и он держал там трактир, и туда приходили люди, и он видел, если едят, не омывая рук, и без благословений, то это верующие, эти, которые вешали. То есть уже тогда это разделение существовало. Я думаю, что оно началось с тех пор, как общины стали смешаны. Когда в Иерусалиме была община чисто еврейская, но уже до Петра доходило, деяния об этом говорят, что Павел учит не соблюдает закон. То есть какие-то ученики его приходили и так его понимали, видимо. И уже в это время существовало. Поэтому Иоанн пишет постоянно о еврейском законе. Был еврейский праздник Песах. И отчасти для того, потому что уже, может быть, среди его учеников есть масса людей, которые этого не знают. Во-вторых, у нас ведь, к сожалению, нет ни одного мессианского текста, написанного учениками на иврите или на арамейском языке. Ничего. Ноль. То есть, о чем это говорит? О том, что христианство либо распространялось в эллинистических кругах, в кругах людей, которые иврита не знают. Даже когда Евангелие приводит какой-то текст, ну, скажем, представьте себе советского еврея, которому напишут, и они сказали «Лехаим», и в скобочках сказать «еврейский тост». Да? То есть, какие-то слова еще люди помнят. Что, ну, у евреев, несмотря на то, что еврей, ты видишь, уже не был известен, какие-то слова там знают.
Это
знает.
На самом деле сейчас так и есть. Я на одном хабадском сайте вот к Йом-Кипуру прочитал, что обычное приветствие Агитин Йомтов и перевод хорошего праздника на идиш.
Обычно.
Ну, а люди не знают уже.
Да. То есть... Для чего-то он переводит основные понятия. Да, даже не только иврит, и арамейский, Матфей, например, да, или Лама Шабактани. Да, то есть он переводит, потому что его читатели уже и арамейского тоже не знают. Это какие-то такие эллинизированные, забитые советские евреи, ну, аналог советских евреев просто того периода. Поэтому он говорит о том, постоянно говорит о том, что еврейский праздник, еврейские обычаи и так далее. То есть, вот, скажем, в издании Шолом Алейхема уже объясняется, как еврейские обычаи, еврейский праздник. Люди уже не понимают. И он тоже объясняет. В то же время он все-таки дает мидраш, он все-таки опирается на Тору. Еще один очень важный прием, который нужно помнить, который есть у Иоанна, это прием тоже традиционно еврейский. Иешуа у Иоанна что-то говорит, его не понимают и переспрашивают. Вот в случае с Никодимом он говорит, как можно родиться, будучи старым. Да. Никодим Он говорит, ты что сказал? И он тогда ему объясняет второй раз. Еще до этого, это во второй главе, по-моему, Ишуа говорит про разрушение храма. Разрушите этот храм, я его за 3 дня отстрою. Над ним смеются и говорят, этот храм строился.
Столько-то лет.
Столько-то лет. Как же ты его собираешь? А он говорил про свое тело. Самаритянка, про воду. Да? Он ей говорит, дай воду. Она опять не понимает. Он говорит, давай про другую воду. Да? То есть, опять же, это такой прием. Еще можно несколько примеров привести. Пример, стиль рассказа такой у Иоанна. Стиль учебы в Ешиве. Да? Раввин спрашивает вопрос какой-то, да? Раввин задает вопрос, на который он сам знает ответ. Ученики дают ответ, он говорит, так вы все неправы. И дает ответ на вопрос. То есть это построение тоже еврейское, а не греческое, во-первых. Во-вторых, это очень интересно тем, что вот кажется, что замысел Иоанна такой, вы вообще всего Ишуа не поняли. Вы, иудеи, не поняли вообще все, что происходило. Но это и понятно, его вообще не понимали всегда. Вот вам пример, вот вам пример, вот вам пример. Я сейчас вам второй раз объясняю, давайте теперь
думать
как следует, принимайте Ишуа. То есть вот если смотреть на это, опять же получается, что текст, он текст еврейский. Этот стиль еврейский, ничей другой. Ну вот знаменитое место, можно коснуться таки, когда Ишуа говорит с уверовавшими в него фарисеями, из фарисеев, они там долго перепираются
на тему 8 главу,
да, на тему ваши тетя, 8.34, по-моему. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в него иудеям, если прибудете в Слове Моем, то вы истинно мои ученики. И познаете истину, и истина сделает вас свободным. Да?
Постоянно цитируется.
Постоянно цитируется, без особого понимания. Да? На самом деле, вот это «познаете истину, истина сделает вас свободными» говорится о том, что у Всевышнего есть такая печать, да, она называется «эмет». Это не печать, а гушпанка, как по-русски сказать, перстень такой, на котором...
Ну, печатка.
Перстень, да. Которым он пользуется как печать, гушпанка. Да? Сегодня гушпанка – это, на иврите, разрешение сделать что-то, полномочия делать что-то и так далее. Да? Вот у Всевышнего есть такая гушпанка, перстенек такой, который, на котором написано «эмет». Когда человек достигает праведности, он Всевышний ставит ему на лоб печать «эмет» или, по некоторым версиям, последнюю букву, букву «тав», которая вот в старом алфавите как крестик писалась, и человек становится свободным, то есть попросту умирает, освобождается от физического тела, от этого мира. Вот такая мысль, она проскальзывает тоже. Это, опять же, мидраши мистического толка. То есть все это вот евреям знакомо. С кем, с которым он говорит. Он же говорит тут с учеными людьми, не с простолюдинами общается. Вот. Опять же, разница между Евангелием, синоптическими Евангелиями. Ишуа с фарисеями почти не говорит. Он говорит о фарисеях. С учениками, с простым народом. Здесь дискуссии академические. То есть Ишуа говорит, уверовавший в его время, познайте истину, истина сделает вас свободными. Это не что-то новое для них. Что-то новое для них, это то, что он говорит, что в его словах есть истина. Немного нескромно, но информативно и понятно. Ему отвечают, опять же, его не понимают, про что он говорит. Ему отвечали, мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Тут они немножко кривят душой, потому что они уже в это время под римским владычеством. Плюс в Египте были рабами и так далее. Как же ты говоришь, сделайте свободными? То есть опять его не понимают. Тогда Ишуа объясняет им, про какое рабство он говорит. Истинно, истинно говорю, всякий делающий грех есть раб греха, но раб не пребывает в доме своем вечно, сын пребывает вечно. Да? Почему он говорит сейчас про сына? Потому что авдеяхет – рабы греха. А вот свободные – это бней хурин. На иврите и на арамейском слово «свободный» оно состоит из сын свободы, да? Бен хурин. Херут, свобода, Бен Хурин.
Почему я году вспомнил Пасхаль?
Ну да. Очень в свете, да? Итак, если сын освободит вас, то истинно будете свободны. И он соглашается с ним и говорит, знаю, что вы семя Авраамова, Однако ищите убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. И вот дальше продолжает разговаривать с ними. И вот так, слово за слово, он доходит до того, что после того, как он сказал, знаешь, что вы семя Авраамова, в 37 стихе, в 44 он говорит, ваш отец дьявол. И есть вот по этому поводу, ну, есть в иудаизме есть такое понятие первенец сатаны. Ходит история, которая рассказывается в Иерусалимском Талмуде, она такая. Вышел слух от одного известного, от имени одного известного раввина, рабби Бен Дами. Прошел слух, что он разрешил, как он сказал, царат абат мутерет. Слово цара – это две жены одного мужа называются друг другу цара. Как это? Две сестры.
Да, в русском языке нет.
Нет в русском языке аналога. Жены одного мужа, они друг другу цара. Да? Теперь, если у дочери был еще какой-то девушки, женщины, был общий муж, и эта вторая девушка стала свободной, вопрос обсуждался, можно ли на ней жениться. И вот прошел слух, что один из раввинов разрешает жениться на разведенной жене, ну вот царе, да, нету по-русски такого слова. И раввины пришли к нему и говорят, ты зачем говоришь такую ахинею? Он говорит, никогда не говорил. А вот такие-то и такие-то уважаемые люди передают от твоего имени. Он говорит, это мой брат. Он тоже Бен Дами, но он Йоханан. Его зовут Йоханан Бен Дами, и он сын сатаны. То есть он вот может любую аргументацию под любую вещь подводить. Он просто придумывает какой-то галаху и под нее подводит аргументацию. У него такое хобби. Вы берегитесь, он вас на выходе поймает и будет вам задавать разные вопросы. И вам придется согласиться со многими законами, которые он выглядит.
Такой он ловкий, да?
Да. То есть он ловкий, пронырливый товарищ, мастер аргументации, кого хочешь болтай. Вот в нескольких местах в этом контексте употребляется понятие сын сатаны. Вот они ему не хотят его слышать и проталкивают какие-то свои идеи по поводу того, что ну что тут говорить, что они никогда не были никому бабами. Были же еще как. То есть и Авраам сам, в общем-то, попадал в разные неприятные ситуации, когда свою жену должен был откупаться. Не просто все с этим. Но они говорят, и еще их обвиняют в том, что они, дети сатаны, по вот духовному своему состоянию. Ничего больше. То есть это понятие, оно евреям знакомо. Совершенно еврейское, совершенно легитимное для евреев понятие. Это сильное оскорбление. Но с учетом того, что 7 стихами ранее он сказал, что вы же семя Авраама. Он же сейчас не Авраама сатаной признает.
Я думаю, что надо учесть еще один момент. Кто такой сатан? В типичном восприятии вот православной Руси, так если можно сказать, это черт с рожками, который... Да, гадости всякие делают. Сатан в еврейском восприятии прежде всего противник на суде. Это тот, кто приходит на суде и тебя обвиняет и клевещет на тебя.
Особист такой.
Ну такой, да, НКВДшник такой. Значит, ему исказить действительность ему ничего не стоит. Даже если мы вспомним его разговор со Всевышним по поводу Иова, то на самом деле Сатан, он же не говорит правду. Он как бы искушает Бога. Он говорит, правда ли это? Так уж он такой правильный. Давай мы вот его так еще подковернем, посмотрим, как он выдержит или нет. То есть сатан в еврейском понимании это действительно такой ловкий стряпчий с обвинительным уклоном, который может подтасовать любые факты, который может привести любые доводы. И он как бы всегда будет прав. Вне зависимости от того, что есть на самом деле. Кстати, мы можем вспомнить, в какой ситуации потом Иешуа сказал Петру, отойди от меня, сатана.
Это да.
Тот тоже его стал убеждать, что типа, мол, да ты не о том думаешь, мне этим надо заниматься.
Потом это сатана просил, чтобы просеять вас подчиниться. То есть, чего сатана вдруг просил? А он кто такой вообще, чтобы просить? То есть, сатана, это он юридическое лицо. Да. Он участник большого суда, да, его, который будет обвинять. То есть, и он был человека-убийцей от начала, потому что он, его задача действительно человека погубить. У него нет задачи, чтобы суд был праведный, у него задача обвинить. Он обвинитель. То есть, вот такой вот аргумент Иешуа, такой вот. Так вот он их останавливает. Опять же, разговор такой, Иешуа сказал фразу, его не поняли. Реакция людей, как будто Иешуа говорит про рабство физическое. Да? То есть, слово «истина вас освободит». Замысел Иоанна, опять же, он, Иоанн пишет Евангелие, говорит, попробуйте второй раз послушать Иешуа, второй раз и примите. Вот его всегда со второго раза. У вас такая еврейская привычка, вам надо два раза объяснять. Ну, не от Бога, да. В том смысле, что вы не Божьего ищете сейчас, а человеческого. Как он сказал и Петру, он сказал, отойди от меня, сатана, потому что ты хочешь не Божьего, но человеческого.
Значит, человек не ищет истину.
Потому что это тоже использовали. Ну, используют сейчас, что ребята, вы вообще...
Дети дьявола, не от Бога.
Да, не от Бога. Как бы. О чем разговор вообще с вами? Нашего Господа распяли там и все.
То есть, опять же, Иоанн, он тщательно подбирал слова, когда писал свое Евангелие, но подбирал для евреев. И проблема в том, что вне, если взять какие-то тексты из Талмуда и посмотреть их, тоже страшно антисемитские тексты. То есть, потому что как бы они для внутреннего пользования написаны. Они написаны для евреев. Очень много у пророков обвинений в отношении Израиля, а Израиль не знает меня.
Да там вообще ужасов
сплошных. Вот. Да.
То есть, в общем-то, Иешуа не строже Исаии, Иеремии, Хизкиэля и так далее. Поэтому вот так сказать, что и в разговоре с самарянкой Иешуа, там самарянка ссылается, тоже опять же факт, что текст написан для евреев, самарянка рассказывает ему мидраш. Иешуа говорит, я тебе дам воды вечной. Самарянка ему говорит, ну и как ты ее подчеркнешь, что у тебя же и кружки нет, и бедра нет. Или ты больше нашего праотца Якова, который сам пил, дал нам этот колодец, сам пил и скот. Да, то есть Яков здесь при том, что был мидраш, что вода, колодец, он не давал много воды. Так, ты пасешь своих овечек, пришел к колодцу, а Мухаммад тут прошел до тебя, вычерпал всех своих верблюдов, накормил, напоил, тебе воды не осталось. Как справлялись, заваливали камнем колодец. Да, то есть, это, по-моему, из Берешит история, да, там камень лежал на колодце, его надо было отвалить. Вот. А у Якова был другой патент, у него колодцы его узнавали. Ему навстречу вода поднималась и текла в поилки. Там от колодцев есть, видели колодцы старые, может быть, здесь, ну, в Израиле? В камне вырубленные такие траншеи, да, которые идут сразу в поилки скоту, да, то есть, ты вытаскиваешь ведро, сразу его льешь на бок, и оно идет. А вот у Якова был такой фокус, что он подходил, вода в колодце сама поднималась, выливалась наружу, ему ведро с собой таскать не надо было, это мидраш.
Ну, у Мирьям тоже был такой колодец.
У Мирьям был такой колодец, да. Вот. Поэтому,
конечно, самаритянка была в курсе этого.
Конечно.
Понятно, самаритянка, она откуда знала? Это же был местный колодец. То есть она жила возле этого колодца. Понятно, что все сказки арабские, самаритянские, еврейские, которые с колодцем связаны, она знала. То есть колодец это был центр, она ходила к нему черпать воду. И понятно, что все, что про колодец говорят, она знала. Она вообще нестандартная самаритянка, потому что самаритяне вообще Машиаха не ждут. А это было в курсе, что придет Машиах и еще объяснит.
Да,
да. Да. То есть самаритянка была продвинутая. Начитанная и так далее.
Ну, у нее столько было мужей, что
мог
попасться там и какой-нибудь.
Научили.
Научили, да. Вот. Они сейчас, кстати, эту историю рассказывают, про то, что из колодца вода поднималась и так далее. Опять же, эта история, она показывает, Яков, Иоанн ее упоминает без того, чтобы объяснить. Вот здесь тут же надо было сделать сноску. И сказать, а это у евреев есть такой мидраш, потому что иначе непонятно, к чему это она Якова-то
предъявила. В общем, да.
Вот.
Я тоже так, когда залезал и смотрел, ну и чего? Как бы...
Почему это?
Да. Вот. То есть она знала эту историю. И читатели Иоанна знали эту историю, потому что это история, которая знает... Ну как, это из тех историй, которые же красочных детям рассказывают. Да? Ну, интересно. Тем более, что сегодня дети, ну, мои, во всяком случае, колодец видели только...
Ну, у вас там можно посмотреть.
У нас, да, колодец, именно колодец Аврама можно посмотреть, да.
Ну, он такой, правда, осовремененный сильно.
Да. Да. Но он, по-моему, ему лет 300, там, колодец
Аврама. Я думаю, не больше.
Вот, ну, так или иначе, но колодцы-то не видели сегодня, в котором там пить воду, а во времена Иоанна это, в общем, очень известная вещь. И она, значит, ему задает вопрос о месте поклонения.